Радио Прага. Новости.
Люди не хотят жить рядом с посольством Палестины. В стране активизировались комары и клещи. Олень испугался салюта и напал на пенсионера. Администрация пражского района Сухдол официально обратилась к Министерству иностранных дел Чехии с требованием перенести посольство Палестины в другой район города. Руководство района считает ненормальным, что в одном из зданий может запросто храниться оружие и взрывчатка, и понимает, что и в дальнейшем, даже при всем желании, не сможет помешать этому. Глава района Сухдол Петер Гейл заявил, что ни он, ни жители района больше не доверяют представителям Палестины и не хотят видеть их в качестве своих соседей. В том случае, если МИД не прислушается к мнению райсовета, жители района готовы устроить демонстрацию протеста. Напомним, что на днях в посольстве Палестины произошел загадочный взрыв, в результате которого погиб дипломат. Также выяснилось, что на территории посольства хранилось оружие и боеприпасы. Чешская санэпидемстанция подтвердила информацию о том, что в данный момент, то есть в первые дни января, во многих регионах страны можно встретить комаров и клещей, которые ведут активный образ жизни, атакуя людей и животных. Дело не только в теплой погоде, но и в том, что паразиты приспосабливаются к изменению климата, постоянно мутируя. В связи с этим врачи рекомендуют населению делать прививки от энцефалита не только летом, но и зимой. Также не стоит забывать о домашних животных, котах и собаках, и обрабатывать тех специальными спреями. В первые дни Нового года в отделение полиции по всей Чехии обратилось уже около 70 человек, ставших жертвами аферистов, которые создали и распространили новый компьютерный вирус. Вирус действует по следующей схеме. Когда человек попытается войти на какой-то сайт, на экране компьютера открывается окно с логотипом полиции Чешской Республики. Под логотипом крупным шрифтом написано, что компьютер пользователя заблокирован из-за нарушения чьих-то авторских прав или просмотра порнографической страницы. Аферисты, выступающие от имени полиции, требуют от пользователя заплатить 2000 крон в качестве штрафа, это примерно 75 евро, через одну из платежных систем. После оплаты человек получает письмо с кодом, якобы разблокирующим компьютер. Как сообщили представители полиции, ими было принято решение объединять заявления граждан по данному случаю в одно уголовное дело. Также полицейские считают, что очень много людей постеснялось обратиться в полицию, так как на самом деле смотрели порнографические страницы, и они поверили мошенникам и перевели им деньги. В четверг, 2 января, на пенсионера в деревне Радка в Моравско-Силезском крае напал олень. Вечером мужчина вышел во двор своего частного дома покурить, как вдруг неожиданно почувствовал сильный удар в спину. 67-летний пенсионер обернулся и увидел перед собой оленя. После следующего удара рогами пенсионер потерял сознание. Соседи услышали странные звуки и крики и вызвали скорую помощь и полицию. Врачи нашли замерзающего пенсионера, лежащего на земле, с многочисленными ранениями головы и тела. Для транспортировки пострадавшего в больницу города Остравы был вызван специальный вертолет. Полицейские считают, что олень был напуган недавними новогодними салютами, впал в стресс, заблудился и поэтому пришел из леса в деревню. И о погоде. В Праге переменная облачность, температура воздуха около 3 градусов тепла. Ночью ожидается похолодание до минус 1-2. Это все. Новости подготовил Кирилл Щелков.
Вы слушаете «Радио Прага», в студии Либор Кукал. Баварская полиция ставит заслон чешскому первитину. Национальный театр закроет свою камерную сцену. Оставайтесь с нами, узнайте больше. Баварская полиция в очередной, Чехии уже и США сбились в который раз, решила усилить патрулирование на чешских границах и выборочно проверять въезжающие со стороны Чехии автомобили. Бавария жалуется на рост преступности в пограничье и на чешских ловкачей, которые умудряются переправлять первитин на немецкую часть границы даже при помощи почтовых голубей. Слово Асе Чекановой.
Контрабандисты, везущие наркотики из Чехии, становятся все более изобретательными. Пакетики с белым порошком прикрепляют магнитами к автомобилям ничего не подозревающих людей. Женщины ездят через границу с наркотиками, скрытыми в самых интимных частях тела. Кроме того, немцы жалуются на то, что жители баварских приграничных регионов все с большим недоверием относятся к соседям с востока. Некоторые жители пограничья не по одному разу лишали своих автомобилей и сельскохозяйственных машин. Чехи признают, что вьетнамские рынки, расположенные вдоль чешской границы, это действительно проблема. О том, что чешские вьетнамцы продают дешевые наркотики, известно, наверное, всем жителям Саксонии и Баварии. Жительница маленького баварского городка Мартина рассказывает, как она подсела на чешский кристалл, так называют первитин в Германии. 1 грамм этого наркотика стоит всего 20 евро. По немецким меркам – смешные деньги.
Du gehst auf die Stände?
Подойдешь к палаткам и нажмешь пальцем на кончик носа, и они уже его несут. Наркотик разрушил всю мою жизнь. Я сидела в тюрьме, воровала, перевозила наркотики через границу. С кристаллом все шло легко.
Mit Kristall kein Problem.
Рассказывает Мартина. Баварский министр внутренних дел Йоахим Герман в пятницу выступил с заявлением о том, что меры, принимаемые полицией земли, не направлены против жителей Чехии. Он пожаловался на недостаточный обмен информацией между чешскими и немецкими властями и призвал к более жесткой борьбе с торговцами наркотиками. Милан Хованец, гетман Плзеньского края, граничащего с Баварией, опасается, что усиление контроля на границах приведет к ограничению прав чешских водителей. Чехи – такие же граждане Евросоюза, как и немцы. И их права на свободу передвижения в рамках ЕС не должны нарушаться ни при каких условиях, считает гетман.
Я бы очень не хотел, чтобы ужесточение проверок ощутили на себе при пересечении границ с Германией и добропорядочные граждане Чехии, чтобы их изводили придирками. Я буду отслеживать ситуацию, и если такое будет происходить, буду добиваться объяснений от баварских коллег. Пока же у нас нет информации, что проверки будут массовыми.
Затем та информация о том, что контроли бы были массовые, не есть.
Национальный театр, первая сцена страны, в 2014 году планирует отыграть 1100 спектаклей и представить на суд публики 15 новых постановок. На сцене государственной оперы, введенной в состав Национального театра в 2012 году, начнутся стандартные репетиции, но к концу театрального сезона артисты покинут камерную сцену «Театр Коловрат». Продолжает Антон Каймаков.
То, что Национальный театр, который в народе также величают «золотой часовенкой», включающий в себя балетную и оперную труппу, оркестр и, конечно же, драматический коллектив, покинет свою пятую площадку под крышей Дворца Коловрат – событие вынужденное.
Нам там нравилось, однако мы лишились этого здания. Изменилось мнение владельцев по поводу смысла его использования. У нас во дворце Коловрат уже не осталось ничего, кроме упомянутой сцены. Да и там на сегодняшний день артисты Национального театра большинство спектаклей уже не играют.
Вечеру представлений уж там они днес не играют Народное театр.
Комментирует директор Национального театра Ян Буриан.
Нам жал, но с другой стороны, Национальный театр с 2010 года, когда к нему присоединилась новая сцена, переживает реорганизацию. Ну а в 2012 году в составе театра появилась и государственная опера. Я думаю, что Национальный театр не может занять абсолютно все пражские театральные сцены, а то мы уже могли бы приобрести еще кукольный театр и получить свое видение театра на виноградах. Вместе с художественным руководством Национального театра я бы хотел сконцентрироваться на том, что от коллектива ожидается, на том, что мы должны делать лучше всех или хотя бы на высоком уровне.
Камерную сцену во дворце Коловрат артисты покинут, но созданные там постановки не исчезнут. Публика сможет увидеть их на подмостках новой сцены, где свои спектакли играет коллектив «Латерна Магика», который, в свою очередь, был присоединен к драматической труппе Национального театра.
No já doufám, že získá zajímavější program na nové scéně a více příležitostí pro
vlastní. Já nadějím, že sledujícím danou šága bude bolí raznáobrazný i interesný repertoár na plašátky nové scény i rozšíření vazmožností dla aktorov. Надеюсь, что со временем это привлечет и большое внимание публики. А в принципе все очень просто. Я считаю, что национальным театром должны руководить творческие люди, признанные личности. Национальный театр играет свои спектакли на площадках Государственной оперы, исторического здания Национального театра, в Сословном театре и на Новой сцене. Я думаю, что постепенно Национальный театр созреет до состояния, когда свое самостоятельное художественное руководство появится на всех его сценах.
Umělecké vedení i každá z těch dalších scén.
В новом году в Золотой часовенке по инициативе Яна Буряна будет также создан и Совет Национального театра.
Já bych rád, abych měl prostě kolem sebe lidi, kteří pomohou s prosazením.
Já bych chtěl sebrat vokrok sebe lidi, kteří pomohou s rozrabotkou i prodvižením transformování Nacionálního teatra, jak z točky zření jeho statusa, tak i upravlení i financírování. To bude bolí-méně neformální grupa lidí, vklučajúšia i biznismenov i našich partnerov. Например, в него мог бы войти глава Českej академии наук, генеральный директор Českého телевидения и другие люди. Я бы хотел вместе с ними поразмышлять, как в последующих десятилетиях Национальный театр будет существовать. Существующая модель управления и то, что до сих пор театр является бюджетной организацией, не только неправильно, но и давно не приносит пользы. Эту систему нужно было изменить даже не сегодня, а 15 лет назад.
Справно, но уж то давно не выговорило, мело се то изменить пред 15 лет, а не днес.
Считает директор Национального театра Ян Буриан.
Сегодня мы вернемся к рассказу о чешском художнике Отто Плахте, о прожанине, который не может вот уже 20 лет обойтись без перу. Рассказывает Ларита Вашкова.
Богема.
Творчество чешского художника Отто Плахта, в этом году ему исполнится 50 лет, весьма сильно повлияло пребывание в общине перуанских коренных жителей и непосредственно жизнь внутри племени Шипибо, куда он впервые отправился в 1993 году. Когда Отто было 14 лет, он, блуждая в своих снах по несуществующим лабиринтам парков в стиле модерн, где находились колодцы искусного мозга, из которых струились ручейки цвета крови, позже рисовал вымышленные города. Будучи в возрасте 16 лет, решил выучиться на архитектора. Однако выбрал, наконец, живопись, найдя это занятие более свободным, динамичным и веселым. В молодости ему приходили в голову мысли о том, что можно было бы жить в опустевших рудниках, среди глиняных каскад, напоминающих тибетские монастыри, вдали от цивилизации. Идеалистические эти мечты остались в прошлом. Одна из его выставок проходила в 90-е годы в Майами, крупнейшем городе Флориды, и Плахт стал свидетелем того, как многие американцы, находившиеся вокруг него, направляются открывать для себя Тибет. Чешский художник посему решил, из духа противоречия, идти по иному пути и отправился в загадочный мир дождевых джунглей, в Амазонию, которая привязала его к себе гораздо сильнее, чем он мог тогда предположить. Вначале Плахт отправился в Пукальпу, город на востоке Перу, где месяц жил у шамана Пабло Амаринга, открывшего в джунглях детскую художественную школу, о которой Плахт вспоминает с восхищением. Изначально прожанин планировал объехать Амазонию и задокументировать жизнь отдельных племен. Познакомившись, однако, с членами первого, встретившегося на его пути племени Шипибо, остался жить с ними. Развернемся сейчас в сторону Стабашины, чешской столицы, и пражской галереи Монмартр, принявшей в свои недра мир Амазонии.
На этой выставке представлены картины, написанные по большей части за последние 3 месяца. Я вернулся из Перу 5 декабря и с того времени готовился к этой выставке. Поэтому здесь преобладают вещи, созданные за короткий промежуток времени. Правда, они экспонируются вместе с двумя картинами, возникавшими долгие годы и завершенными в последнее время.
Образы сам делал, власне, небо сам и докончивал течка бегом того последнего обдобия.
А что является предпосылкой особенно длительной работы над определенным полотном в вашем случае?
Некоторые картины создаются длительное время вследствие моего жизненного стиля. Из-за того, что я постоянно езжу из одной страны в другую, из Чехии в Перу. И часто случается, что я годами не способен завершить работу ни над картиной, находящейся на северном полушарии, ни над той, что ждет на южном полушарии. Потом, однако, выпадает момент, когда мне удается гармонизировать их и завершить. Эта ситуация в целом нестабильна, и мои картины не основываются на какой-то определенной концепции. Скорее, эти работы впитывают энергию, которую я езжу черпать из амазонских джунглей.
До амазонского пролеса заживо.
Отто Плахт, по его словам, стремится выразить этот приобретенный им индийский опыт посредством доступных ему метафор.
Он уже это 20 лет, власне. Также се,
Прошло уже 20 лет с той поры, когда я впервые попал в амазонские джунгли, и этот период моей жизни отмечен противоречивыми фазами. Я приехал туда без какой-либо подготовки, как чистый лист бумаги. Табула раса, что было определенным преимуществом, потому как я был открыт этому опыту. Разумеется, был открыт ему даже чрезмерно, поэтому и могло произойти то, что произошло. Но я этого хотел и стал там отцом, то есть создал там семью в рамках индийской общины. Семья эта там распалась, но я все стараюсь ее как-то сохранить и перевез семью в Чехию.
Ачколив семе преместил сам до Чех.
А вы полагаете, что это лучше для коренных членов индийской общины? И в каком возрасте ваши дети переехали из Перу в Прагу?
Не знаю, был ли это правильный поступок или нет, но для детей, которые здесь выросли, Чехия уже стала родной. Мои дети родились в 1996, 1998 и в 2000 годах. Примерно с 2000 года они растут в Чехии. Я, конечно, езжу с ними на экскурсии в Перу, но для них эти поездки не имеют такого значения, как приобретенный там некогда мной опыт. Они родились там, и для них новый опыт – это Чехия. Так что все это происходит в каком-то взаимопроникновении этих культур и в ситуации антагонизма этих двух миров, что представляет собой определенную сложность. И будет длиться не один год, пока мы не найдем каждый свое. Я езжу туда за энергией, которую не могу найти в Европе.
Глядам там энергии, которую в Европе не нахожусь.
Удалось ли вашим детям сохранить индийский язык, которым они говорили с детства?
Индийский язык уже запомнили. Как то выпарили.
Нет, не удалось. Они его забыли. Он быстро испарился. Даже их мать свой индийский язык почти забыла. А они говорят на испанском, так как ходили там в школу.
Але испанский мови, потому что там ходили до школы, да?
Вы упоминали в прошлый раз, что в Перу хотят знать о здешней жизни, а здесь, наоборот, о жизни индейцев. Перекочевали индейские истории в ваши картины?
Снажимся это переложить до барев и мальбы.
Я стараюсь перевести эти истории посредством красок, живописи на язык полотен. Тем самым для меня конкретная обособленная история в процессе работы над картиной в некотором роде начинает терять свое значение, однако тем большее значение приобретает сам этот процесс. И тогда эта история вновь поселяется в картине и занимает в ней главенствующее положение.
Снова вступает этот příběh, потому что он его власне ведет.
Судя по сюжетам картин, раскрывающих то мифы создания растений, то приближающих присутствие неведомых лесных духов, ни одна из этих историй не могла бы произойти здесь, в Чехии.
Я думаю, что жадный из этих образов бы не мог отыграть тогда это.
Я думаю, что ни одна из этих историй действительно не могла бы произойти здесь. Хотя намеченный здесь путь и не совпадает полностью с четко определенной этнографической индейской моделью, а потому что в основе этих работ лежит путь, скажем, природного познания людей, которые полностью зависимы от единственного источника, от матери, которые являются джунгли. Поскольку я являюсь фигуративным художником, в моей интерпретации индийского мира главная роль отдана фигуре, на которой держится вся эта история.
Фигура, как бы тот элемент, который несет этот příběh.
Что лежит в основе этих историй?
Ты příběhy в Амазонии мají три roviny.
В историях Амазонии можно распознать три уровня. Уровень природы, человека и духа. Это троица, пребывающая в тамошней культуре в совершенном единстве. Это только мы, наблюдающие за всем этим извне, разделяем увиденное на классы. Миф, которым живут индейцы, принимается ими без объяснений. Не подвергается сомнению, он живой. То, что в Европе исчезло 100-200 лет тому назад, бытующие среди коренного индейского населения легенды о существах, живущих в лесу, входят в прямой конфликт с нашей цивилизацией 21 века. И, понятное дело, легенда проигрывает цивилизации.
20-летие вполне напрямую. Samozřejmě, что эта легенда програва.
Заключает с сожалением пражский художник, сердце которого сильнее бьется в Амазонии, Отто Плахт.
Программа русской редакции «Радио Прага» на сегодня заканчивается. С вами прощается Либор Кукал.